У любой темы есть разные стороны, и каждая достойна изучения. Двое ведущих в студии, столько же экспертов на связи. Это «Формула смысла события». Двое на двое на «Спутнике». Для тех, кто хочет понять математику новостей.
В студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Всем здравствуйте. Даша, привет.
Привет, Никита. Приветствую всех, кто с нами.
США рассматривают несколько вариантов для снижения напряженности на границе России и Украины. Во всяком случае, так утверждает Wall Street Journal со ссылкой на свои источники в администрации американского президента. Одним из вариантов может стать уменьшение числа военных учений в Европе.
Также рассматривается вариант усиления антироссийских санкций и два прямо противоположных друг другу варианта. По одному варианту США могут увеличить поставки вооружений Киеву или, напротив, полностью эти поставки прекратить. То есть вот штормит, бросает из страны в сторону. Но какой вариант наиболее приемлем, пока не определились. Напомню, что помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отметила ранее, что Вашингтон очень серьезно относится к необычным перемещениям военных на границе России с Украиной. И, в общем, этот вопрос будет особенно обсуждаться в Риге 30 ноября на встрече министров иностранных дел стран НАТО.
К нашему эфиру сейчас присоединяется по телефону главный научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Владимир Васильев. Владимир Сергеевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям и нашим ведущим тоже.
Здравствуйте, Владимир Сергеевич. На ваш взгляд, вот эти варианты, озвученные Wall Street Journal, насколько они правдоподобны, скажем так, или просто издание решило привлечь к себе внимание?
Я вас понял. Значит, я думаю, что на сегодняшний день это сообщение нужно рассматривать в двух плоскостях или в двух измерениях. Первое, с моей точки зрения, я как бы всегда считал, что в послеафганский период Соединенным Штатам Америки надо застабилизировать или стабилизировать сферу своих интересов по всему периметру. И вот среди из них это, конечно, Украина, потому что если это конфликт там перерастет в военную фазу или, по крайней мере, примет подобного рода силовое направление, то не исключено, что Соединенные Штаты Америки получат европейский Афганистан. А администрации это совершенно не нужно, но, может быть, вот какие-то силы считают, что в администрации идет борьба между разными группировками, и некоторые считают, что, если проиграв в Афганистане, надо немножечко отыграться где-нибудь в Европе. Там ситуация таким образом не выглядит. Но, в общем, видно, растет понимание того, что выглядит, потому что с точки зрения, я еще раз говорю, силового решения у России, конечно, преимущества здесь определенного рода есть и есть возможности. Не будем, что называется, использовать или пугать. Но, во всяком случае, здесь у России не меньше конкурентных преимуществ, чем у НАТО или уж тем на Украине. Скажем вот так, политкорректно так. Поэтому это надо объективно тоже понимать, чтобы то, что произошло в Афганистане, не произошло на Украине. Второй очень важный момент – это сам факт публикации в Wall Street Journal. Вот так, как оно написано, вы понимаете, это может быть утечка информации. Но, с другой стороны, это может быть намек деловых кругов США, то есть некий сигнал, который сегодня Уолл-стрит подает администрации, говоря, что новая какая-то военная конфронтация бизнесу невыгодна. С чем это связано? Это связано с тем, что сейчас, в общем, если посмотреть на биржевые индексы, провалился индекс Доу Джонса, там на 2-3% рухнул на 1000 пунктов где-то в ноябре. Другие индексы тоже демонстрируют понижательную тенденцию. Это в преддверии рождественских праздников, когда обычно, в общем, они растут. То есть понимание того, что, американская экономика находится в неустойчивом положении. И вот здесь всегда встает вопрос, роль, что называется, маленькой победоносной войны. Нужно ли этот военный конфликт бизнесу или не нужно для того, чтобы укрепить его, ну что ли, уверенность в завтрашнем дне? Вот на сегодняшний день бизнес и подает. На фоне сообщений, кстати, чем вызвано это самое обрушение индексов, это вот как раз новый штамп коронавируса, неопределенность, может быть, в состоянии здоровья и вообще как лидерских способностей Байдена. Вот бизнес и подает сигнал. Ребята, пора, ну не то чтобы сливать керосин, если так можно выразиться, но надо искать действительно способ понижения градуса этой напряженности. Бизнесу это не нужно. Это не добавит оптимизма на фондовых площадках. И даже более того, в преддверии, может быть, рождественских праздников еще больше, скажем, будет способствовать понижению степени доверия инвесторов сегодня к американским ценным бумагам, вообще к положению дел на бирже. Не забывайте, что вот-вот где-то в декабре могут и начаться очередные дискуссии и очень сложная нерешенная проблема с повышением потолка государственного долга. Это тоже все учитывают, пока вокруг все помалкивают. Но, в принципе, Елин, уже министр финансов, заявил о том, что в декабре у нас может опять возникнуть ситуация, которая была в сентябре, и опять мы будем говорить о техническом дефолте. И вот эта вот проблема, я думаю, на сегодняшний день, может быть, является для нас самым главным. Не что опубликовали, а где опубликовали и кто опубликовал. И это вселяет определенного рода надежду на то, что все-таки где-то более такой здравый подход, не авантюристический, не кавалерийский, а здравый подход, ну, в Вашингтоне восторжествует. Потому что вся та напряженность, которая сегодня, она, естественно, проистекает от НАТО, а не от Киева, а не от того, что там у России какие-то там, понимаете, большие, сверхбольшие аппетиты, которые выходят за пределы вот несоблюдения Минских соглашений. Ведь Киев и НАТО не хотят их соблюдать, а наша задача принудить их, если так можно выразиться, их соблюдать. И вот это понижение градуса военной напряженности тоже, если считаете, форма принуждения все-таки к соблюдению Минских соглашений, к тому, чтобы двигаться в этом направлении, а не для того, чтобы, что называется, с утра до вечера обстреливать Донецк, Луганск, там захватывать новые какие-то позиции в серой зоне и так далее и тому подобное. Поэтому это очень знаменательная публикация. Мы должны, в общем, ее расценивать как ту, которая заслуживает. Это не информационный шум, не белый шум, а это, в общем, достаточно взвешенная уже оценка деловых кругов США, которые вот сегодня считают, что это не нужно. Это не в интересах национальной безопасности США и в широком смысле этого слова, и в частности на европейском фланге.
Владимир Сергеевич, вот да, по поводу деловых кругов и по поводу вообще полюсов влияния, предложенные варианты, их достаточно много, и они, ну, по сути, находятся некоторые вообще в разных, то есть на одной плоскости, но в разных углах условной, там, шахматной, геополитической доски. Свидетельствует ли это о том, что идет какая-то борьба между группами влияния? Есть там вообще в США украинское лобби какое-нибудь или что-то вот подобное? И, поменялось ли это вот сейчас, во время Байдена, как-то эти перемешались эти группы, круги между собой? Или как были условные там республиканские ястребы, так все это и осталось?
Понятно. Ну, идет борьба за то, кто сверху, понимаете? Эта борьба, может быть, шла всегда с точки зрения дипломатического решения проблемы, с точки зрения силового решения проблемы, с точки зрения решения проблемы по принципу ни войны, ни мира. Ну, в общем, у нас заморозить этот, скажем, эту гибридную войну или этот конфликт. Тут есть несколько вот этих вот вариантов, и всегда как бы вопрос, он всегда, в общем, может быть, лежал на столе за, там, не знаю, на предыдущие, может быть, последние несколько лет, а может быть, даже и с самого начала подписания Минских соглашений в феврале 2015 года. То есть эта история уже очень много лет. Но вот кто, как говорится, кто окажется сверху в решающий момент, сказать довольно сложно. Мы видели, что вроде бы визит Нуланд, вроде Госдеп, вроде выступил за дипломатическое решение. Потом приехал Остин на Украину в вроде бы возобладало военное решение, началось бряцание оружия. Сейчас вот видно опять здесь какая-то идет вот между дипломатами и военными какого-то рода, что называется, игра в перетягивание каната. Ну вот тут и вмешивается, так сказать, арбитр, главный арбитр, потому что деньги дает, что называется, так фигурально выражаясь, понимаете, или служим, что называется, и дипломатам, и военным напомнили, что служат-то они одному, как говорится, экономическому богу Соединенных Штатов Америки. А вот экономический бог считает, что сегодня лучше вот так, а вот не вот так. И вот это вот тоже очень, наверное, важный, как говорится, симптом или важное положение. Да, эта борьба усиливается в условиях дряхлеющего Байдена, в условиях, когда, возможно, сама администрация не знает, чего она хочет. Хотя, еще раз говорю, формально на фоне всех разговоров о необходимости, ну что ли, проведения новой встречи на высшем уровне, никакого рода обострения ситуации на Украине Байдену не нужно. Потому что если она каким-то образом обострится, либо встречу перенесут, либо даже ее отменят, либо, может, она даже станет не совершенно ненужной, потому что вот такая, когда она висит в подвешенном состоянии, то, как ни странно, создается повод для переговоров. А если есть повод для переговоров, значит, есть повод для встречи. А если нет такого повода, тогда зачем встречаться? Вот это тоже очень важный момент, который необходимо учитывать. И, возможно, в Нью-Йорке, я имею в виду на Уолл-стрите, это тоже прекрасно понимают на соответствующие бизнес-аналитики. Вот эта тонкая взаимосвязь военного фактора и политико-дипломатического. Ну, вот так бы, может быть, на сегодняшний день выглядит, что называется, средняя температура по больнице. А уж вот что касается каких-то дальнейших там кивоков, ну, мы можем тоже сказать, что в Вашингтоне политическая, что называется, погода или смена политических галсов происходит, если не ежедневно, то, по крайней мере, еженедельно. И к этому тоже должны привыкнуть. Сегодня одно, завтра другое. Это мы видим вот на примере каких-то санкций в отношении Северного потока 2. Ну, может быть, сегодня, вот из, как вы перечислили, а какой вот из этих вариантов лучше или хуже? Вы знаете, ну, может быть, дают понять, что надо вот как бы сохранить лицо. Да, наверное, объективно Америка сегодня перед ней стоит проблема некого исторического отступления. Ну, вот как бы сохранить лицо, понизить градус, может быть, напряженности, ввести санкции. Но главное, вот опять вся эта проблема Украины, вот это вот чемодан без ручки. Понимаете, может быть, если бы напрямую с Москвой договариваться, может быть, и договориться бы пришлось легко. Но вот есть еще вот этот чемодан без ручки, а его тоже надо как-то что-то успокоить, ему как-то надо сказать, что нет, не за ваш счет. Вот, а то ведь из Киева постоянно говорят, что украинские проблемы решают без Украины. Хотя, наверное, к этому идет, и, в общем, те сигналы, которые посылала Москва, там, статью Медведева, еще какими-то, возможно, переговорами Патрушева с Салливаном, ну, Москве, наверное, намекает, что да, самое лучшее это решить эту проблему без Киева, или, по крайней мере, с минимальным участием киевских, недоговорно способных киевских властей. Тут они-то еще в большей степени недоговорно способны, нежели даже ястребиные группировки в Вашингтоне.
Спасибо большое за комментарии. Вам напомню, что на прямой связи со студией «Радио Спутник» был главный научный сотрудник Института США и Канады Российской Академии Наук Владимир Васильев. Сейчас сделаем небольшую паузу, и после нее эту же тему мы продолжим.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Возвращаемся в прямой эфир. Дарья Чередник и Никита Воронков в студии.
Ну вот что касается Украины, про которую только что говорил Владимир Васильев, что она недоговороспособная, тут, мне кажется, вопрос как раз-таки в американских чиновниках и политиках. Достаточно послу США в Киеве вызвать на ковер кого-нибудь из администрации Зеленского или его самого?
Из офиса. Дарья.
Да, из офиса.
Надо привыкать.
Да. Думаешь, стоит? Так вот, стоит кого-то вызвать на ковер, и договороспособность появится просто молниеносно.
К нашему эфиру сейчас по телефону присоединяется военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Виктор Николаевич, приветствуем вас.
Добрый день.
Виктор Николаевич, как вы думаете, вот США рассматривают так, как один из вариантов уменьшения числа военных учений на территории Европы, чтобы снизить градус напряженности между Россией и Украиной на границе? Что потребуют в обмен от России? Ведь США просто так ничего не делают.
Ну, простой вопрос. А какое отношение Соединенные Штаты имеют к конфликту между Украиной и Россией? Кто они такие? Почему они должны учить нас и вмешиваться в наши внутренние дела? Почему они проявляют такое высокомерие, вот такое наставничество, вот, демонстрируя свой гегемонизм? Странно, да? Если бы мы там у нас в России начали американцев учить, как им относиться с Турцией, да? Вот, или там с другой страной, с которой американцы конфликтуют.
Но они так и делают, пытаются,
да,
по крайней мере.
Да, они так делают. Почему? Кто им дал такое право? Кто они такие? Вот это первый главный вопрос. Во-вторых, почему они вмешиваются в наши внутренние дела?
Но они не считают, так, что это наши внутренние дела.
Что, Виктор Николаевич, что вы называете внутренними делами?
Ну, наши внутренние дела, наше поведение вокруг Украины. Размещение наших вооруженных сил там, на нашей территории. Пусть убираются на свою территорию, свои вооруженные силы на свою территорию отправляют.
Угу. Вот. Но вот интересно. Этот об этом варианте и пишет Wall Street Journal, что рассматривают американцы. Как вы думаете, с чем может быть связан такой не совсем стандартный шаг, когда, наоборот, не конфронтация, а такая деэскалация напряженности?
Ну, они не об этом пишут. Они просто получают.
В том числе об этом.
Да. А если бы они писали о деэскалации, ну, они бы начали, наверное, с того, давайте мы выведем ядерное оружие из Европы, с чужой территории, да? Давайте мы не будем летать возле ваших берегов, а вы не будете нацеливать на нас свои противоракетные системы, да? Вы не будете на наши корабли нацеливать наши противокорабельные системы и так далее и тому подобное. Да? Вот об этом речь идет. Вот. Почему они должны нас учить, как нам обращаться с Украиной? Что, Украина это штат американский какой-то? Я понимаю, что они так считают, что американский штат, что это колония Америки, Соединенных Штатов, и они могут все что угодно делать. А это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса. Они что, не читали Минские соглашения? Они их не знают? Где там в Минских соглашениях сказано о роли России? Россия, как и Германия, как и Франция, является гарантом Минских соглашений. Минские соглашения... Киев должен работать напрямую. Да? Вот.
Виктор Николаевич, да, что-то связь, да, у нас пропадает.
Да, можете трубочку поправить, попробовать телефонную.
Давайте я поправлю трубочку. Я вернусь к вопросу. Дело в том, что они, видимо, не читали Минских соглашений и не знают, что в Минских соглашениях роль России, как и Франции, и Германии, определена как гарант этих соглашений. Что в Минских соглашениях нет обязанностей России никаких. Ни словом не упомянуто это. Поэтому в этих Минских соглашениях сказано, что Украина, Киев, должен напрямую работать с Донбассом, чего Украина не хочет делать, вернее, руководство Украины. Ну, работайте с украинским руководством, если вас это так беспокоит. Вот. России не надо ставить ультиматумов никаких. Не надо шантажировать Россию. Мы вам такое или другое. И вообще, удивительно, что об этом пишет газета Wall Street Journal. Я бы посмотрел на американские визги и вопли, если бы газета «Известия» или там «Коммерсант» написала о том, что как американцам надо себя вести. Где-нибудь с Китаем или там с Венесуэлой или там с Турцией. Ну почему они такой взяли на себя менторский тон, да? Почему они мессией себя считают? Мы не считаем американцев ни мессией, ни ментором, ни учителем, ни наставником. Если они хотят разговаривать с Россией, то только на равных. С уважением к России, а не быть на голову выше России, стараться быть на голову России или выглядеть на голову выше России, да, чтобы учить ее уму-разуму. Когда-то Маяковский говорил, что у России собственная гордость, на буржуев смотрится высоко. Так вот, я хочу повторить это, переделав грубо по-солдатски. У России собственная гордость, на пиндосов смотрим свысока. Потому что пиндосами в армии называют американцев. А англичан называют полупиндосами. Это еще из Югославии, да, с Косово пришло в наш лексикон армейский. Так что не судите, кумы, нас. На себя посмотрите и посмотрите на свое поведение. Вот. Если вы хотите добиться мира на Украине, ну вот поручите своему послу, пусть вызовет президента Украины и заставит его выполнять Минские соглашения.
Виктор вот Николаевич, да. Что касается Украины в данной ситуации, два из вариантов для стабилизации ситуации на границе России и Украины рассматривается вариант усиления антироссийских санкций и увеличения военных поставок Киеву, в том числе там и противоракетных систем. Вот ввиду этого Киев не посчитает ли подобные намеки, так же, как в свое время в 2008 году прочитал их Саакашвили своеобразно, не пойдет ли на эскалацию?
Здесь две стороны вопроса. Ну, во-первых, если говорить о поставках Киеву оружия американского, то это хлам, ржавчина, которую так бы американцы списали, а так за свои собственные деньги они это отдают Украине. Ведь бизнес у Соединенных Штатов в чем заключается? Они выделяют 250 миллионов долларов на помощь Украине. На эти деньги у своих фирм покупают джавелины те же самые, или там ржавые катера какие-то, отправляют катера и джавелины на Украине. Деньги перекладывают из кармана в карман. То, что они подталкивают Украину к массированному наступлению на Донбассе, как и Саакашвили, это да, действительно так. Ну и результат может быть такой же, как и у Грузии с Южной Осетией. Вот. Но я думаю, что Соединенные Штаты не заинтересованы в широкомасштабном наступлении Украины на Донбассе, потому что это, как они понимают, это может привести к исчезновению Украины как государства на карте. А им это не надо. Им нужно, чтобы напряжение все время оставалось, чтобы Украина была раздражительным для России, чтобы Донбасс был кровоточащей раной России, чтобы там все время было напряжение и военные обстрелы, чтобы можно было Россию выставлять как агрессора, да, и вот и получать Россию, как ей надо себя вести. Вот. И выставлять Россию агрессором не только в глазах американцев, но и в глазах европейцев. Ну и так далее. Поэтому им очень нужно, чтобы все это оставалось так, как оно происходит сегодня. И они совершенно не заинтересованы в том, чтобы на Украине был мир и спокойствие. Это им не нужно.
Да, Виктор Николаевич, но с американцами окей, они по ту сторону океана. Что с европейцами, в частности, французами и немцами, которые участвуют в нормандском формате, они-то заинтересованы в мире? Все-таки недалеко от них находится Украина.
Я с вами согласен, что они, может быть, заинтересованы. Но все дело в том, что, к сожалению, Европа – это вассалы Соединенных Штатов. Ну вот я об этом часто говорю и не устану повторять. Вот американцы через НАТО воздействуют на Европу. Европа лишена суверенитета. Европейские страны лишены суверенитета. Вы обратите внимание, страны, которые входят в НАТО, и страны, которые входят в Европейский Союз, это практически одни и те же страны, за редким исключением. Ну, например, там Финляндия член Европейского Союза, не член НАТО. Хотя с НАТО участвует во всех ее учениях.
А Норвегия, наоборот?
Да, Норвегия член НАТО, да, и не член Европейского Союза. Да, Турция не член Европейского Союза, но член НАТО. Да? Но это редкое исключение. Все остальные страны – это страны НАТО. И вот когда страна вступает в НАТО, она подписывается о лишении частицы своего суверенитета. Вот. И за них решение принимают в Брюсселе. И, точнее, в Вашингтоне, потому что в Вашингтоне принимают решения, Брюссель их озвучивает и заставляет страны европейские...
И даже за Турцию, вы хотите сказать, принимаются решения? Вроде Турция непокорна.
И точно так же. Турция в каких-то вопросах проявляет самостоятельность, но она не полностью самостоятельна. Ведь турки, покупая наше оружие, тут же предлагают американцам договориться о покупке там самолетов В-16 вместо F-35, которые турки заплатили $1.5 миллиарда.
Угу. Уже вместо того, чтобы обратить внимание на наши самолеты, к примеру. Виктор Николаевич, спасибо за комментарии. Вам Виктор Литовкин, военный обозреватель, полковник в отставке, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь для вас работали Дарья Чередник
и Никита Воронков.
Спасибо.